Ну, там что-то сказать. Что это кино? Ребят, не знаете, не понимаете вопрос, не отвечайте. Сложный сочиненный механизм сознания работает. Это этика. Ну, а критика способности суждения, как вы догадываетесь, эстетика. Вот, соответственно, нам нужно перейти из одного в другое, в третье. А давайте сейчас быстренько пробежимся по этому, с тем, чтобы уже легко было разбираться с яркими. Итак, феномены нового. Феномен – это мир во всей его совокупности. То есть мир – это мир феномена. Работа Шопенгауэра, которая возвращается к Канту, как это называется, мир как воля и представление. Да? Вот представление – это и есть явление и феномен. Да? А в той мере, что вещи есть, они уже явились, это надо понимать. То есть мир – это мир проявлений и явлений. Но метафизическая позиция, суть которой в том, что есть нечто, что проявляется отдельно от явления, Кантом раз навсегда отвергается. А антиномия, помню, что такое нет? Неразрешимое противоречие. Пример антиномии приведите, Михаил. Ну, любое неразрешимое противоречие. Логики противоречия.
Деление на ноль?
Нет, это деление на ноль, это нормальная категория. Она просто дает. Пример противоречия – это когда что-то полностью, да, противоречит другому и имеет некий средний член. Там, высокий член, низкий член. Это противоречие, но разрешимое, потому что есть средний. Антиномия – это такого рода противоречие, которое, в принципе, не решается. И действительно близко к парадоксу. Ну, давайте начнем, собственно, с того, с чего начинает Кант. А вопросы, которые ставит Кант, они абсолютно от субъекта. В этом смысле он напрямую наследует Декарту. Что я могу знать? Да? Ну, ответить на этот вопрос однозначно невозможно, просто потому что я могу знать или не знать кучу всего. Да? Уточняет, на что я могу надеяться? Тоже, как вы догадываетесь, вопрос теологический о спасении. А во что я могу верить? Это уже конкретно вопрос, что является примером достоверности. Или другими словами, что такое человек. Это вопрос, с которых начинается критика чистого разума. Далее вопрос уточняется. И звучит он таким образом. Ну, если коротко совсем сокращаю, возможно ли априорное синтетическое высказывание? Что такое априорное?
Ранее.
Доопытное, синтетическое. Что значит
синтез?
Нет, не обязательно. Синтез с органическим тоже может быть. Собранное, да, вместе. Уточненное, собранное, как результат обобщения. Ну, а высказывание, в данном случае можно перевести как суждение, это логическая пропозиция, что называется. Мы нечто утверждаем. Итак, возможно ли априорное синтетическое высказывание, или другими словами, говорит Кант, возможно ли математика, как строгая наука? Никто ничего не понял, да? Хорошо, сейчас все будет понятно. А, стало быть, априорное, действительно доопытное. Это одна шкала, по которой все будет делиться. Априорное, апостериорное. Да? Ну, здесь, я надеюсь, все понятно. А, аналитическое, синтетическое. Анализ предполагает разложение на части и не дает превращения. Да? Синтез предполагает обобщение и дает превращение. Классическим примером аналитического высказывания является почти любое математическое. Квадрат – это фигура с четырьмя углами. Мы ничего не добавили к понятию квадрата, но мы все помним. Когда я говорю, допустим, этот шар желтый, это синтетическое высказывание, мы добавим к понятию шар. Да? Теперь уточняем, возможно ли априорное, то есть до всякого опыта, синтетическое, то есть прибавляющее к смыслу высказывание. Это вопрос, могу ли я до того, как я что-то попробую, что-то понять. Это вопрос про то, том, что есть ли, да, действительно, богодотворение, это вопрос об априорности, о чувственности, короче, это очень радикальный вопрос. Математика стоит на априорности. Возможно ли, да, понимание до того, как вы в мире, возможно ли, да, предположить, что субъект существует, да, каким-то образом более основным, чем объект? Кант отвечает, да, возможно. Одним словом, можно до того, как мы начали действовать, да, с самим усилием, ну, условно говоря, мысли, но это всегда опытная мысль, получить некое подлинное знание. Вот так решается вопрос, спор между Декартом и наукой. Да? У Декарта, вспоминайте, врожденные идеи, и это будет соблазнительный, недавно грубый вариант, потому что нам всегда надо предполагать какой-то дополнительный субъект, Бог. Да? А у Лока это опыт, который в чистом виде, ничего для него нет. У Канта это система трансцендентальности. Главный персонаж философии Канта так и называется, трансцендентальный субъект. Разбираемся. Я, в принципе, вам уже говорила, давайте еще раз скажу. Трансцендентальный значит доопытный, но с самого начала ориентированный на опыт, предназначенный для опыта. Таким образом, субъект – это кто, да, в данном случае у Канта все будет кто. Не что мы не описываем, да, а задаем вопрос от первого лица. Вот этот самый субъект трансцендентальный – это сознание до выхода в мир. Это само устройство, да, сама, ну, как бы, сама структура. Что такое сознание, отвечаем, это то, что действует субъект. Как действует трансцендентальный еще до выхода на опыт. Итак, вот этот самый трансцендентальный субъект и есть предмет анализа. Теперь об антиномии Хераклитики. Разум антиномичен. Это главный вывод, который мы можем сделать из первой части «Критики чистого разума». И не можем его не сделать, если мы ее прочитали. Дело в убедительности Канта, конечно. Итак, Кант критикует метафизику. Давайте разберемся со словом «критика». В данном случае под критикой имеется в виду не критика, в значении рецензии, описания, там, оценки, да? А критика как недогматическая позиция. Мы критически подходим, это значит, что мы с самого начала ставим вопрос, а не кладем в голову, как в кошок. Да? Кант обвиняет метафизику ровно в том, что она как раз-таки не критична. Она кладет в основание своих размышлений в том, что в принципе не может быть положено, а именно убеждение. Никакой критической состоянности тогда не достигнет. Смотрим. Кант, ну, он там берет четыре, на самом деле, таких основных базовых идей. Но нас будет интересовать три, потому что он три разбирает. Бог, мир, душа. По этому поводу, ну, например, Бог. Существуют только две позиции. Бог есть и Бог нет. Душа. Душа смертная или бессмертная? Мир. Либо это закрытый космос античности, либо открытый универсум нового времени, ну и, собственно, нас, да, нашего. И вот самое, наверное, яркое, это, конечно, с Богом. Кант перелопачивает все известные доказательства бытия Божия. Какие-то уточняет, какие-то опровергает, дает свои. То есть вы просто с полным кайфом успокаиваетесь и понимаете, что Бог есть. Он вам это доказывает. Потом мы смотрим, переворачиваем страничку, что нам Кант предлагает дальше, а дальше нам Кант говорит, а теперь я вам докажу, что Бога нет. И делает это точно так же, убедительно. Дело не в том, что кто-то кому-то дурит мозг или что вы там что-то не понимаете. Дело в том, что это правда так. И с этим ничего нельзя сделать. Разум антиномичен. Он доходит до какого-то предела, а дальше мы выбираем уже совсем не разум. Вы либо верите, что Бог есть, либо нет. Вы либо верите, что мир – это космос, либо не верите. И это не вопрос убеждений, к которому пришли логическим путем. Это изначальная позиция. Так вот, вся метафизика стоит на этом. Мы говорим, мир состоит из атомов пустоты. Стало быть, живи незаметно. Это легко. Да? Мир есть логос огонь. Стало быть, он познаваем там так-то так. Это Гераклит. Да? То есть вот это первоначальный шаг, да, мы утверждаем, что это так. Он как раз и есть некритическая позиция. Стало быть, мы себе запрещаем раз и навсегда. Раз разум антиномичен, то мы должны начинать с вопроса, а не с ответа. Иначе мы никуда не придем. Короче говоря, начиная с Бога, к Богу-то вы и не придете. Это нереально. Поэтому философия буксует, говорит Кант, поэтому она начинает сращиваться с идеологией, поэтому некритическая философия далее невозможна. Точка. Теперь феномены новые. Вернемся к ним. Итак, мир одновременно, абсолютно, да, предстает как мир явлений и мир, который вообще никак не явление, то есть вещь в себе, динкозия. познаваем в том мире, что он явление, абсолютно познаваем. Для этого существует наука, например, Кант начинает с физической картины мира, да? Он дает теорию Вселенной. И все познаваемо, как там звезды устроены, что там. Сейчас новый летит, следующий Хаббл-2, что называется, и еще узнаем, отлично все познаваем. На уровне явления. Даже не на уровне, а именно в модальности. Да? Но это абсолютно не дает ответа на вопрос, что такое. А это, ну, вы знаете, как различие между социологией, допустим, религией и, собственно, философией. Социология религии будет про то, как что устроено. Да, какие формы конфессии бывают, куда они там развиваются, как это влияет на человека, что такое конгрегация. И все отлично познавание. Но это не дает ответа на вопрос, что такое религиозный опыт. Вообще. Это из разных плоскостей. Так вот в этом все и дело. В той мере, что я явление, не в пафосном смысле, а в обычном. Вы меня видите, слышите. Я вам являюсь. Раз в неделю. Вот отличное для вас познавание. Вопрос только усилий. Въехать, что я говорю. Я шучу. А вот что я такое? Вообще для вас неведомо. И не потому, что вы какие-то не такие, а потому, что для меня это точно так же неведомо. Понимаете? В той мере, что мы отвечаем на вопрос «что?», о сущности вопроса, мы запрещаем себе аристотельский код назвать это. Короче говоря, вот они две вершины, Аристотель и Кант. И, собственно, по всем базовым вопросам Кант будет в полемике с Аристотелем и, честно говоря, перекроет Аристотелеву модель, просто потому, что его концепция гораздо более рабочая. Итак, мир познаваем и не познаваем. Какая опасность здесь подстерегает нормального человека? Представить себе орешек и скорлупу. Да, есть явление, а есть сущность. Нет. Это не внутреннее, внешнее вообще. Совсем. Собственно, у Аристотеля эта форма, это внутренняя. Да? Но здесь мы не говорим о внутреннем и внешнем, даже приблизительно. Еще раз, одновременно. Как вот волна и частица. Познаваем, не познаваем. Граница познаваемости внутри мира. А не так, что предметы класса А познаваемы, предметы класса Б не познаваемы. Еще раз, разум антиномичен, мир двойственный. Теперь давайте разбираться с априорными формами. Стало быть, априорный, значит, доопытный. Да? В данном случае Кант начинает, собственно, разбор с того, что такое суждение и высказывание, а потом возвращается к формам, то есть к тому, как это обустроено. Да? Три способности мы выделяем в человеке, три модальности, действительно. Это чувственность, рассудок и разум. Книга называется «Критика чистого разума». Но для этого мы должны разобраться с чувственностью и рассудком. Чувственность отсылает нас к эмпирике, да? Рассудок, не разум в данном случае, отсылает нас к рационализму. Да? Априорные формы – это то, как существует, ну, например, чувственность до всякого опыта. Априорные формы рассудка – это то, с помощью чего, да, вообще рассудок может существовать и разбираться. Рассудок – это разбор. Да? И у Канта получается замечательная совершенно штука. Это называется как американский переворот в философии, не случайно. То есть совершенно по-новому это все выглядит. Пока записываем. Априорные формы чувственности. Это пространство и время. Априорные формы рассудка. Качество, количество, отношение, модальность. Две формы априорной чувственности, четыре априорные формы рассудка. Итак, априорные формы чувственности – это пространство и время. Вы не замечаете, в чем разница, ну, по сравнению с обычной философией? Чувственность – это свойство кого? Субъекта. Меня. Пространство и время – это свойство человека. Его способность улавливать вещи на физическом уровне. Мы воспринимаем мир в пространстве времени. Это не свойство мира, понимаете, пространство времени. Это мой инструмент, с помощью которого я мир познаю на чувстве времени. Вот в чем дело. Как вы догадываетесь, то же самое с формами рассудка. Качество и количество – это не свойство тех предметов, которые я считаю и оцениваю по количеству. Понимаете? Или воспринимаю в определенном качестве. Это мое свойство. Это свойство сознания, да, в данном случае рассудка конкретно. Как-то улавливать, да, это клешни, с помощью которых я в мире существую. Вот это и есть переворот. То есть вместо того, чтобы сначала ставить онтологическое утверждение, мы задаем гносеологический вопрос. Вместо того, чтобы описывать объект и приписывать ему свойства, мы уточняем, что это мои свойства. Как вы догадываетесь, всерьез есть только субъект. Пока. вопрос, если мир объясняет, если пространство и время – это форма моей собственной чувственности, то вопрос, есть ли мир, который так улавливается. Уверяю вас, правда, он вполне есть. Но еще раз, на уровне сущности он никак не улавливается, на уровне явления – вот этими способами. Вот эта четверица, качество, количество модальности, ну, отношение модальности в его последовательности – это ключ к всему Канту. Кант писал сложно, скучно, навороченно. Но если держать в голове вот это раз, два, три, четыре, все понятно, абсолютно. Берем, допустим, категорию «прекрасная» или категорию «возвышенная» из его эстетики. Да? Как он ее разбирает? Что он утверждает? По качеству, количеству, модальности отношений. И все становится на свои места. И тогда ну, как бы нет проблемы понять, о чем дальше пойдет речь. Да? Ну, по качеству, это когда мы Ницше разбирает его иерархичности, да? Мы рассуждаем больше, меньше, лучше. Ну, понятно, да? Мы по-другому мыслить не умеем. Мы все оцениваем по шкале. Да? По количеству это не просто так, больше, меньше, да? Столько-то, а это еще геометрическое видение, да, всегда, полно, неполно и так далее. А по отношению это причинно-следственные связи, что с чем, как, куда, это юг. Да? А по модальности, ну, модальности на самом деле много в логике, но базовые две – действительности и возможности. Нечто существует в действительности, а нечто в возможности. Одно и то же существует. И в действительности, и в возможности. Вот, собственно, ключ ко всему Канту. Ну, все понятно здесь. Вопросы есть ровно по этой части? Хорошо, пошли дальше. Таким образом, получается, что субъект – это и есть, собственно, мир. Нет другого мира, кроме как мир субъекта. Но дело в том, что именно субъект со всеми этими своими способностями, с чувственностью, рассудком и разумом, да, он то, что научным языком называется конституирует мир. Он его утверждает, буквально как логическую пропозицию. Субъект создает объект. Он создает мир, отличает себя от мира и оказывается в мире. Мы всегда среди других. Как человек, я всегда среди людей. Как физическое тело, я среди других тел. Но они есть ровно потому, что есть эта точка сборки. Субъект, как трансцендентальная способность, да, долгая способность выходить на опыт. Классическим примером трансцендентального чего-нибудь, не суть в данном случае способности, является физическая способность. Например, способность ощущать до того, как вы что-то ощутили. Способность видеть до того, как вы, не знаю, там, в возрасте там, 5 месяцев глаза открыли. Да? Ну, имеется в виду 5 месяцев в животе. Да? Вы уже к этому способны. Вот в этом все и дело. Субъект есть. Стало быть, есть объект. Из существования объекта, существования субъекта не вытекает. Из того, что есть мир, не следует, что есть я. А вот из того, что есть я, как трансцендентальная сущность, существование мира вытекает напрямую. Таким образом, в центре у нас оказывается человек. Это антропология в чистом виде. Раз мы запрещаем с самого начала онтологический ход, кажется, мы не будем про это говорить. Это не так. У Канта великолепная антология. Это одна из самых крутых и навороченных вообще в истории философии. Но именно потому, что он к ней приходит, а не из нее исходит. Интересующийся отсылает книжки Доброхотова, которая вам в любом случае понадобится в следующем году, когда мы будем антологию то же самое бытие у Канта, ну, совершенно здоровье, разбирать уже ну, на более серьезном уровне, чем просто я описываю. Да? Доброход в категории бытия классической европейской философии. Я в начале года все тексты базовые даю, сейчас уточню. Вот книга ровно, это диссертация Доброхотова, значит, ровно о том, как понималось бытие в истории европейской философии. Это наша база на там, следующем семестре. Да? Открываем ровно Канта и смотрим. Просто чтобы понять, насколько все сложно. Потому что структура восприятия предполагает перцепция, да, восприятие, апперцепцию, самовосприятие или отскок. Структура сознания предполагает, что то, что вы осознаете, реально есть и на вас воздействует, есть и я, и мир. Все есть. Да? Все отлично. Все живет, движется, развивается ровно, потому что субъект изначально. Хватит. Этика Канта. Разобрали, да, плюс-минус. Машинка устроена так, да? Это сознание, оно структура, она работает. А теперь мы смотрим, как она работает. Это критика практического разума. Сфера практики – это сфера нравственного выбора. Какая еще бывает практика? Любое действие – это действие по отношению к другим, оно инспирировано другим. Нет мира, кроме человечества. И то, как работает это же самое чистое сознание, но в практике это и есть критика практического. это сейчас не время уточнять, где там разум, где рассудок, где сознание, где ум. Ну, понимаете, да, что работа с понятием разума вывела нас на понятие сознания, сознание шире. Да? Опять заужаем и смотрим практический разум, но уже не рассудок. Неспособность пока отсекать, разграничивать, соединять и действовать, да, способность действовать с некой интенцией, с намерением. То бишь уже разум. Ну и этика Канта, это, конечно, вершина любой общеевропейской этики, как бы мы ее не понимали, традиционной, нетрадиционной. И, разумеется, это жесткая полемика с Аристотелем и следующий шаг по отношению к Аристотелю. Величайший случай, когда мы можем сказать, Кант пошел дальше, чем? Потому что прогресса в истории философии нет. Именно потому, что это скачок, да? Это по-новому заданный вопрос. Ну, и это самая рабочая этика из всех возможных. Ну, поехали. Стало быть, мы находимся в своей практике. Стало быть, действие. Чем вызвано действие? Очень вопрос. Три варианта ответа на вопрос, хороший поступок или плохой. Да? Мы можем сказать, хороший, потому что он по факту хороший, юридически. Мы можем сказать, хороший, потому что привел к хорошему. Мы можем сказать, хороший, потому что, ну, человек хотел добра, когда его совершал. Больше вариантов нет. Кант жестко отсекает первые две возможности. Бессмысленно говорить о действии, о поступке, да, более так узко говоря, в, ну, такой четкой, как бы, юридической перспективе. Это так, потому что, понятно почему, да, этого нельзя делать, потому что это, опять же, догматическая позиция. Есть норма. Не нарушил норму, все хорошо. Там, нарушил плохо. То есть мы опять перекладываем ответственность на того же Бога. Есть 10 заповедей, Вася хороший человек, потому что он следует заповеди не учит. А может, ему возможность какие-то оставить. Или Вася трус. Или, может, Вася не убий, и поэтому на войне сбежит. Сложнее все, не получается. По выводу, да, по результату, по прагматическому выводу. Вася совершил хороший поступок, потому что перевел старушку через дорогу. По результату старушка перешла дорогу. Ну, вы догадываетесь, что старушка могла идти в любом произвольном направлении. И, в общем, Вася может совершить, на самом деле, очень плохой поступок, помогая ей перейти дорогу. Она в синилке от родственников убегает, что часто поясняет. Правда? Более того, а может, старушка шла, там, не знаю, чего она шла, за веревкой и мыл. А может еще, мы не знаем последствий, понимаете? Предугадать их невозможно. Мы не можем судить о поступке по его последствиям. Нам остается только одно. Импульс, намерение, побуждение. Общее описание этики Канта – это этика долга и этика намерения. Плюс к этому, это не религиозная этика, но она, конечно, христианская. Даю различие. Стало быть, этика долга в данном случае имеется в виду абсолютно точно, что главной категорией является долг. Структура поступка, качество поступка, любая оценка возможна только исходя из того, как поступок соотносится с такой большой штукой, с большой буквы, как долг. Только. Других вариантов нет. Этика намерения, лучше слово намерение, чем побуждение здесь, потому что намерение предполагает уже шаг вперед, да, то есть мы готовы действовать, мы уже намереваемся, у нас есть воля к этому. Да. Предполагает еще раз, что мы отсекаем последствия. То есть мы их, конечно, можем сколько угодно обсуждать, но они не определяют качество поступка. А нерелигиозная этика означает, что она не догматическая. Суть религиозной этики в том, что мы имеем некие постулаты, да? Кодекс, заповеди. И тогда действуем в соответствии, не соответствии, этим определяем свое качество. То есть перекладываем в данном случае на Бога. Да? Бог сказал, как надо, там, в виде куста высказался. И теперь мы, соответственно, так и должны действовать. На нас никакой ответственности, кроме как покорности, суть славы, например. Нет, говорит Кант, мы не будем класть Бога в основание, точно так же, как мы были с ним санкционными. Мы не будем, как девочка на хлеб ему наступать. Нет, мы не будем утверждать ни существование, ни несуществование Бога, а стало быть его заповеди. Ни в коем случае. Ну просто потому, что это нас никуда не приведет. Это не значит, что их нет, это значит, что они не могут быть положены в основание. Если мы говорим об автономной личности и нравственности, человек свободен, то только в той мере, что он ничего не кладет в основание. Он начинает с себя, это каждый раз намеренно. Но не так все просто. Теперь давайте в долгу. Итак, каждый человек слышит голос долга, говорит. Нет человека, который к этому способен, там, не знаю, глуп. Все знают и чувствуют. Долг – это это такое универсальное повеление, такой голос, который нечто велит. Это именно долг и повеление. Две вещи поражают меня в жизни, как известно, да, знаменитые цитаты из Канта. Нравственный закон во мне и звездное небо надо мной. Равно великие вещи. В природе действует необходимость, в мире действует необходимость. Все совершается по закону. В сфере действия нет закона. Понимаете? Это чистая свобода. Я свободна следовать или не следовать Богу. Всегда. В каждый момент. Это не автоматически последовало, значит следует. Это каждый раз выбор. Свобода есть выбор. Причем выбор не между А и Б, а выбор быть с или не быть с. Это логика, которую мы с вами уже разобрали на Августине. Да? Зло недостаток добра. Здесь ни про добро, ни про зло речь не идет. Речь идет о нравственном и безнравственном. В русском языке эти вещи различаются. И мы это различие будем проводить, потому что иначе запутаемся. Все-таки есть разница между моральным и аморальным, нравственным и безнравственным. Да? Безнравственным в данном случае будет поступать такое поведение, когда мы знаем, что это делать нельзя. Мы глубоко в курсе, но мы это делаем. И тогда вопрос, почему мы это делаем? Да? Обращаемся к намерению. Вскрываем, какой механизм лежит в основании моего конкретного действия. Итак, долг велит, а мы следуем или не следуем. Все. В этом суть. Короче, вспоминаем Аристотеля. У Аристотеля все так волшебно получалось. Все люди стремятся к счастью. Счастье – это высшее благо. Хороший человек, счастливый человек. Первое и главное, что говорит Кант, он просто утверждает, что это не так. Нет никакой связи между счастьем и несчастьем, да? И нравственностью, и безнравственностью. Счастливый человек может быть как счастливым, так несчастливым. Это просто из другой оперы вообще. Нравственность и безнравственность еще раз определяются только следованием долгу. Эта этика выглядит очень жестко, но на самом деле она вполне лобильна и пластична. И вот эта концепция помогает очень, ну, этика практическая вещь, да, очень ясно себе представить, проанализировать, ну, лучше всего, конечно, всегда свои действия, да, чтобы не впав в осуждение или, наоборот, восхищение. Итак, смотрим. У нас есть повеление. Надо. Да? Оно бывает либо связано с каким-то условием, в подавляющем большинстве случаев, то есть с некой ситуацией, с поводом, да, с гипотезой. И тогда это гипотетический императив. Императив повеления. Да. Их много еще раз. Ну, не знаю, там, чего у нас. Мне надоело, что Вася тонет, но пусть у нас будет не Вася тонет, там, не знаю, кошка падает. А надо помочь кошке? Надо. Но если кошка не падает, ситуация не возникает. Да? Понимаете? То есть есть условия и гипотезы. Подавляющее большинство вот этих повелений, оно такое. Вы видите, что машина едет на ребенка, вы кидаетесь его спасать. Если вы нормальный человек. И вроде бы все складывается. Но дело в том, что если есть такой императив, то по определению, да, априорное, постериорное, мы должны нащупать, где же категорический императив. То есть такое повеление, которое никаких условий не имеет. Когда не в зависимости от того, есть или нет ситуация, не в зависимости от того, следуете или не следуете, а вот надо и все. Не можете не. Да? И это есть категорический императив, он, разумеется, один, он универсален. Это то правило и повеление, которое должно распространяться на всех, без исключения. Иначе он отсутствует. Да? И Кант всю жизнь пытается дать определение этому императиву. Две главные формулы, которые он дает, здесь все, собственно, объяснят. Остальные не трогают. Всегда поступай так, чтобы максима твоя воля, максима — это конкретное выражение требования, могла быть положена в основу всеобщего законодательства. Я сокращаю. Еще раз, всегда поступай так, чтобы максима твоей воли могла быть положена в основу всеобщего законодательства. Если совсем упростить, любой человек должен повести себя так, как я вот сейчас намереваюсь и веду. Вне зависимости от того, кто, что, в каком он веке, что у него с руками, ногами, цветом кожи. Второе, ну как бы, вторая формулировка этого безусловного требования, категорического императива. Собственно, главное, что из этики кажется. Никогда не относись к другому, даже к самому себе, как к средству, а только как к цели. Вот и все. Людей нельзя пользоваться. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Даже во благо. Даже если вы уверены, что надо Васе дать покупку, потому что он от этого улучшится. Нет. Категорически. нравственность и безнравственность поступка. Если вы во имя этого самого условного Васи готовы ограничивать его свободу, несите ответственность, ваш поступок не является нравственным. Пожалуйста, но просто не надо называть это добром. Одним словом, получается очень простая на самом деле вещь. Есть веление долга. Все его слышат. Действуют по-разному. И это не значит, что есть хорошие люди и плохие люди. Это значит, что есть нравственные и безнравственные поступки. И человек определяется через поступок. А поступок определяется через намерение. Намерение, но не желание. Может, вы желаете блага человечеству и создаете коммунистическую утопию. Спасибо, отвечает вам человечество. Не надо. Правильно? Если мы отсекаем результат и оставляем только намерение, то это должно быть именно активное намерение. Воля к совершению поступка. И тогда все поступки, господа, будут делиться на три группы. Нравственные, безнравственные. Это понятно. И третья группа. Легитимные. Ну, давайте здесь разберемся. Самое простое, лежащее на поверхности, это, конечно, легитимные поступки. Они совершены, еще раз, важно здесь именно намерение. Из следования долгу, то есть долг является мотивом, да, побудительной причиной, и не имеет никакой другой причины, кроме этого. Это очень редкий случай на производстве. Люди редко совершают такого вот поступка. Классическим примером нравственного поступка является пленник. Когда вы знаете, что могут вы это сделать, вас не будут, но вы не можете это сделать. Редко, правда? Безнравственный поступок – это очень такая же довольно редкая вещь. Когда вы знаете, что это нельзя, что это плохо, что вы оскорбите человека, что вы убьете в конце концов, но вы хотите и делаете. Это чаще значительно, чем подвиг. Ну, хотя бы потому, что мы, там, не знаю, муж все с разной интенсивностью, мы регулярно говорим человеку близкому гадости, посмотреть, как ему не очень. Правда? Это, в общем, вполне себе безнравственный поступок. Но все-таки не такой прям радикальный, как захотеть и убить. Правда? А вот большинство поступков, которые мы совершаем в жизни, они легитимны. Они по форме совпадают с нравственным, но имеют любую другую причину. Ну, давайте разбираться со старушкой через дорогу. Классический пример хорошего поступка. Одно из первых, что мы там требуем, которые мы узнаем в жизни, что надо мыть руки, чистить зубы, помогать старушкам и вставать в метро. Правильно? И все так и есть. И ничего здесь плохого нет. Ну, а теперь смотрим. Старушка не может перейти дорогу. Вася помогает старушке перейти дорогу. Какие причины побудительные могут быть в этот момент у Васи? Не берем просто долг. Да? Долг – это редко, чтобы Вася прямо именно по долгу кинулся старушку приводить. Почти не бывает. Но иногда бывает, тогда это, по сути, и есть долг. Потому что старушка противная, старая, ругается, глюкает.
Так принято.
Так принято.
Правильно. Это вообще
А доброе дело, в смысле, зачтется. Билетик в царство нужно. Еще. Да, очень круто выглядит в этот момент. Сами себе объясняем. А еще думаем, вот буду я такой старушкой. Перевезет меня Вася через дорогу. В общем, 135 вариантов совершить такой якобы хороший поступок по форме совпадающий с нравственностью, по любым другим причинам. Еще раз, последствия мы сейчас вообще отсекаем. Куда шла старушка, не обсуждается. Теперь смотрим. Пусть это будет не старушка. Я метнусь спасать ребенка, моя кошка метнется спасать котенка. Правильно? Хорошо, в чем разница? Ну, если мы говорим...
У нее будет подвиг.
Разбирай. Значит, все про людей. Понимаете? Нравственность, безнравственность определяется тем, как мы ведем себя по отношению к другим, к людям, и вообще среди людей. Сейчас пока не беру ту часть, что даже к самому себе, да, определение против. А кошка, конечно, побежит в горящий дом, спасать котят, ее инстинкт. Я не беру сейчас, что есть такие кошки, которые, ну, блин, явно больше, чем кошки. Да? Ну, обычно про собак говорят, но по-всякому говорят. И что есть люди, которые, ну, не совсем люди. Правильно? Мы берем нормальный, средний вариант. Обычная кошка, нормальный человек. Да? Дело в том, что у кошки инстинкт работает. Просто инстинкт спасти кусочек, не инстинкт самосохранения. Вот и все. Человек может точно так же кинуться спасать этого ребенка, потому что у него инстинкт. Понимаете, одно и то же действие может быть мотивировано разным. Но если речь идет о человеке, способном к нравственному действию, а уточняя, вообще потенциально любой человек кому является, то он это делает ровно потому, что он не может уметь сделать. Ну, если очень просто объяснить, он тогда кинется спасать любого ребенка, а не только свое собственное произведение. Ясно? Одним словом, способность превышать собственные инстинкты, способность быть больше, чем ты, да? Способность слышать долг, исследовать ему, даже если очень не хочется, или абсолютно разрушительно для тебя, это и есть способность следовать долгу. Понимаете? Соответственно, следовать, а не... Короче говоря, следование, а не склонность. Вот она, дилемма. Как это очень ясно прописано. Если у вас склонность совершать хорошие поступки, это никак не определяет вашу нравственность. Вот сейчас у вас есть эта склонность, а завтра она пропадет. Или, ну вот есть у человека особенности. У кого-то глаза зеленые, а у кого-то голубые. Вот нравится вам совершать хорошие поступки. Это ничего не говорит о вашей нравственности. Вообще хороший человек – это метафора. А вот нравственный поступок – это реальность. Таким образом, только следование долгу. Поэтому еще раз подвиг – классический пример, просто потому что по собственной воле нормальный человек подвиг не совершает. Вот желание, да? Совершить подвиг – это не про подвиг. А этика Канта прекрасно везде работает. Но есть такие случаи, когда она проскальзывает. Потому что, ну, допустим, случай массового, такого, массовой инспирации. Целый взвод побежал нам в разум. Вот он что побежал? Может быть, это действительно был подвиг. И человек действительно вместе с другими, но лично сам, не мог не сделать этого. А может быть, это раскрутка такая, да? Ну, нервы, да? Не узнаем же никогда. Но сам про себя человек это всегда знает. То есть на самом деле, ну, можно, конечно, сколько угодно хитрить, но мы всегда знаем, что нами великого, когда мы что-то совершаем. Поэтому поступок, еще раз, по форме подвиг, может быть вызван, ну, не знаю, наркотическим опьянением, склонностью к такому вот поступку. Поэтому как уточняем, все, что я говорю, не касается сумасшедших и людей, склонных к сути. Это не про них. Мы берем нормального человека, который хочет жить. жить вперед в проекции, не видеть настоящего, очень понятная для тебя. И, конечно, это приводит к тому, что вы себя догрохиваете и оказываетесь в положении, ну, как сказать, когда вы не даете что-то людям, а вы их просто нуждаетесь. Понимаете, да? Таким образом, мы пришли к теме обязанностей. Итак, если мы говорим о том, что есть дом, то, соответственно, приходит к тому, что он каким-то образом что-то велит. Если родители, которые у Канта, они же обязанности, да? То родители, разумеется, делятся на группы. Две главные группы по отношению к другим и по отношению к себе. Обязанности, они же добродетели человека по отношению к другим. Он их все прописывает. Уважать, там, не знаю, ценить, пум-пум-пум. А потом говорит, ну в целом все сводится к одной обязанности. Любить. Людей надо любить. Слово «надо» ключевое. Не в смысле «хорошо бы любить людей». И не в смысле «люби их, потому что тебе за это что-то будет». Это не золотой правило. Это повеление, безусловно. Надо. Хорошие, плохие, нравятся, не нравятся. Людей надо любить. Представьте себе самого несимпатичного себе человека. Что в окружении, что в мировой истории. Так вот, его надо любить. Не хочется.
Не хочется.
Надо. По-разному. Я, в принципе, достаточно надменна, поэтому нелегко любить всех. У меня минус 5, очки нет. Но я не уверена, что я такой хороший человек по Канту, как мне представляете, нужно тоже еще. Я старушку через дорогу переведу, чтобы не видеть вот эти некрасивые картины. Понимаете, да? Это, ну, как бы у каждого свой закус. Я, например, очень не буду думать, что мне за это тоже что-то будет. Но за счастье не слышать неприятный звук, не видеть неприятную картину. Я все это. Деньги, время, чувства, все, что вы свое. Только не надо мне дать. Хорошее поведение, нравственное. Нет. А по форме очень даже. Ну, каждый про себя подумал в этом отношении. Еще раз эти практические вещи. У кого на чем запрос? Да? Вот про белый фраг, белый тубрик, я знаю не твои слышки. Учиться надо себя отсекать. Есть у вас позыв, а вы вот так встаньте и успокойтесь. Может, не надо это делать, может, не надо пойти паровоз. Может быть, нужно подумать о том, чтобы в данный исторический момент правильно самой пойти к кардиологу, а не тащить подругу. Может быть, проще все-таки как-то, да? Совершать какие-то реальные действия. Это очень тяжело. Ну, потому что утомительно и каждый день. А разовая акция. Дети не кругу, а это состояние, это не вопрос. Или не всем понятно, как это делается. Ну, в общем, у кого что, мне такое. Дальше поехали. Итак, обязанность человека любить других людей. Соответственно, есть обязанности по отношению к себе. Их, собственно, базовых две. Вот это мы самые любимые несколько в этике имеется. Первая и главная обязанность человека по отношению к себе – заботиться о своем здоровье. Кант, как я вам в прошлый раз же выписал, был очень полезный человек. Он хорошо про это понимал. Одним словом, это именно обязанность, и это как раз не эгоистическая обязанность, а очень даже альтруистическая. Ну хотя бы потому, что если вы будете на себя забивать, 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 рано или поздно какому-нибудь Васе придется вести вас к кардиологу. Понимаете, вы упадете на голову ближнего. Хорошо не сейчас, вы развалитесь раньше времени, не успеете вырастить ребенка. Нельзя. Человек должен держать себя в рамках. Он должен функционировать. Он просто, ну, для того, чтобы этот же самый нравственный поступок совершить, он должен быть в силах это сделать. Понимаете? Это не шутки, не бантики. Это действительно очень важная вещь. И очень сложная. Ровно потому, что требует каждодневные усилия. Да? И потому что есть еще вдобавок страстная любовь к своей персоне, и поэтому. Ну, люди делятся на тех, которые от этой самой страстной любви к своей персоне все время собой занимаются, как подобные, да? И на тех, которые, наоборот, забивают, так это одно и то же. Вот спокойное, нейтральное, да, вдумчивое отношение к своему здоровью, к физике. Надо помнить, что у нас есть тело, да? Это обязанность человека. Вторая такая же важная обязанность. Это, разумеется, ну, все время чистить внутренние перышки. Постоянный самоанализ и держание себя в устойчивом, ну, нравственному такому состоянию. Это не психологический какой-то момент, что вот а что я вот собой представляю? Это не радостное копание в своих внутренностях, потому что на самом деле там обнаружил ровно то же самое, что у соседа в этих внутренностях, я вам сверяю. У нас есть не так уж много комплексов, у всех одинаковые. Но именно в нравственном отношении. То есть постоянно само с собой разговаривать на тему, хорошо или плохо я делаю. Не знаю, насколько я себе вру, например. Да? Все ли я сделала по отношению к собственной способности. То есть, Кант послушал, ты просто, собственно, как он и жил. Ты просто работаешь все время. Ты не отпускаешь ситуацию ни минуту. Но правда в этом ты и свободен. Потому что человек свободен только в той мере, что он следует долгу. Но он абсолютно не свободен, когда ты следует своим страстям. И есть еще добродетели вежливости, господа. Они занимают, с одной стороны, промежуточное положение между обязанностями по отношению к себе, они же добродетели, да, и по отношению к другим, но все-таки ближе к другим. Ой, интересная вещь вежливость, потому что это неучтивость, невоспитанность, это вообще не про этикет. Вежливость предполагает, что вы осознаете дистанцию между собой и миром, между собой и другим человеком. Вы не пропускаете шагов, да, как сказать, вы не пропускаете обычных слов, да. Антоним вежливости, кроме невежливости, особо не придумаешь. Но есть околостоящие слова. Это не грубость. Понимаете? Вы не спрямляете дистанцию между человеком и сокращаете с собой. Есть ситуация, когда вежливо быть, нечопорным. Вот когда вам там пишут смс поцелую, а вы отвечаете спасибо. Это невежливо. Да? Но точно так же невежливо сказать, да, ты чё? Когда человек, в общем, не склонен с вами быть совсем на ты. Да? То есть это тонкие вещи. Но вежливость — это обязанность человека. Это значит, что вы все время фокусируете других в их конкретике. В ситуации, в конкретике, в их желаниях. В общем, можно стать хорошим человеком, только если совершать нравственные поступки. Теперь про Бога. Как вы догадываетесь, мы его, слава Богу, из-под ноги-то вынули. Мы не говорим, Бог велел, а я человек скудельный, сосуд слабый, все, как получается, так и получается. Не получается — ваша ответственность. Так вот, логика Канта в следующем, еще раз, это христианская этика, но не религиозная. Именно значение религиозной этики — это очень определенная вещь, да, догматическая. Хороший человек Бога встретит. Вот они идут, да? Он идет в свою сторону, он встретит. Плохой человек — нет. Поэтому Бог, конечно, есть. Но точно так же его нет. Модальность, понимаете? То есть только совершенно нравственных действий, да, вообще дают перспективу какого бы то ни было высшего существа. И тогда, быть может, мы узнаем, откуда шел этот голос. Но если мы его регулярно желаем слышать, вы не встретите его источника. Но вас зовут, вы не пришли. Как? О чем это? Да? Это не автоматически. Поэтому Кант, конечно, христианин. Еще какой, но, безусловно, не догматика. Мне ужасно нравится этика Канта, и можно просто элементарно поразвлекаться, посидеть и подумать. Да? Например, полдня, которые прошли в перспективе этики Канта. С одной стороны, впадете в мрачность и диалектику, потому что вы поймете, как. А какое количество действий совершенно бессмысленно, суетливо, ни про что, и с ними не совпадаем, с другой стороны, знаете, можно начать мягче относиться к окружающим. Потому что они в таком же неприятном положении. А людей надо любить. Эстетика Канта. Третья критика. Третья критика ему нужна жизненно была. Он ее писал 15 лет, он ее переписывал. Критика способности суждения – это мост, который связывает две предыдущие критики. Без нее не работает. Значит, еще раз, у нас есть пространство необходимости. Это мир. Там все совершается, как совершается. Есть сфера чистой свободы, сфера нравственного выбора. И как одно и то же сознание работает в этих режимах, сложно сочинять, сочиненную конструкцию слишком получается. Так вот, ровно эстетика — это и преодолевается. Итак, эстетика Канта, критика способности суждения, она с самого начала опять же перекрывает Аристотеля в каком отношении. Это и эстетика в классическом смысле этого слова, в античном смысле этого слова, как учение о пространстве и времени, да? Вообще эстетика — это чувственное восприятие. Так и в узком смысле слова, после Баумгартена, на которого он просто принимает нравится. Эстетика — слово, введенное недавно вообще-то, не было слова эстетика в античности, да, была эстетика чувственного. Эстетикос в данном случае выступает как синоним искусства. То есть мы будем говорить о прекрасном. И есть та часть критики способности суждения, где он будет говорить о пространстве, как оно устроено, чувственное восприятие, вообще восприятие, перцепция, перцепция. А есть та часть, где он будет говорить о том, что такое искусство, что такое образ, кто такой художник, что такое художественное восприятие и суждение вкуса. То есть два смысла слова эстетики здесь, эстетика здесь присутствует с самого начала. Итак, две главные категории эстетики Канта. Прекрасная и возвышенная. Это именно категория. Понятие, разумеется, значительно больше. Из самого названия работы следует, что мы будем говорить сейчас о суждении. Да? Вообще человек есть всегда только в пропозиции. Суждение в данном случае какое? Суждение вкуса. И оба значения слова «вкус», ну, на самом деле, больше, два базовых, да? Вкус в смысле «мне вкусно», то есть «мне нравится», да? И вкус в смысле «у нее приличный вкус», она не, там, не носит там, чего-нибудь, да? Это в данном случае одна и та же способность. Способность судить, вносить свое суждение, назначать предмет, приписывать ему свойства. Это способность субъекта, но имеет непосредственное отношение к объекту. Суждение вкуса всегда, и дальше Кант опять будет вносить мозг, связано с понятием. Прямо высказывание, суждение вкуса невозможно без понятия. По-русски смешно звучит, с понятием, без понятия, но как бы смысл все равно передает. Точно так же, говорит Кант, суждение вкуса не нуждается в понятии. По-простому говоря, нужно иметь способность осознания и понимания, чтобы вынести суждение вкуса, безусловно, трансцендентальным образом. Но в то же время не нужно никаких знаний, чтобы сказать, мне нравится или не нравится. И по качеству-количеству отношений надо вести. Итак, прекрасно. Прекрасно это целесообразность бесцельна, говорит Кант. Прекрасное нравится всем с необходимостью. Прекрасное есть результат незаинтересованного созерцания. Прекрасно это свободная игра познавательных сил. Это основные определения категории прекрасного, которые есть у Канта. Итак, целесообразность без цели. Представили себе самую-самую-самую любимую картину. Не надо выбирать, когда есть 30, любую из них. Ее целесообразность в гармонии частей не убавить, не прибавить, не вставить, не выкинуть, не перевернуть, не завернуть. Вот это вот ощущение без швов, да, вещь без швов. А целесообразность как внутренняя соподчиненность, завершенность, в эстетике называется. Вот это и есть целесообразность этой самой картины. А целесообразность без цели имеется в виду очень простая вещь. Никакой внешней цели у произведения искусства заузим, да, не берем прекрасное в природе, нигде, в искусстве. Нет. Она ни для чего. У нее нет внешнего предназначения. Она могла быть создана на заказ, она там могла как угодно быть создана эта картина. В той мере, что она есть как произведение, она есть не для чего, а просто так. Нет у искусства никаких задач, ничего оно никому не должно.
Как же дарить восхищение?
Ну, подарили прекрасно. Но так, чтобы это было целью, ну, с этой целью лучше подарить букет цветов. Безусловно. Это очень важная тема. О Аристотеле, вас знаете, этика подчиняет эстетику. У Канта искусство свободно. Впервые автономная теория искусства возникает. Итак, это целесообразность без цели. Дальше. Результат незаинтересованного созерцания. Значит, у нас на первый план выходит реципиент, понимаете, да? Есть произведение, автор, воспринимающая сторона, реципиент. Да? Ну, чтобы не говорить зрителям, читателям, суть, да, реципиент. Так вот, это одна и та же способность судить о произведении искусства, его создавать. Это не значит, что все, кто способен восприять, способны создать. Это уже вопрос о там. Ну, у него это называется гений, просто очень, ну, гений в смысле сверхкрутой, а он имеет вообще способность к созданию, да, без пафоса. Но способность это одна и та же, это суждение вкуса. Способность сказать это хорошо, значит сказать мне нравится, одно и то же. Так вот, восприятие произведения искусства является эстетическим. Только в той мере, что оно вам, это произведение, нравится, и все. Нравится не потому, что. Ну, вот смотрим опять же. Воспринимаем некое произведение. Ловим от него кайф. Это важно. Это эмоциональное состояние. моем случае. Я очень хорошо понимаю, как это сделано. Мне часто очень мешает, когда я стою, да, в общем, с выбранным карандашом, смотрю перспективу кровати, а я вот в этом вот соображаю, где я расхожу. Зачем я по ней соображаю? В то же время, конечно, дает глубину восприятия. Да? Но нравится или не нравится, это эстетическое. А там две трети перспективы ушли в бок, это не эстетическое, понимаете? Также можно по-простому. Мне нравится, потому что про то, что мне нравится. Лев Толстой написал хороший роман, потому что он как про меня. Да? До свидания. Это не эстетическое. Нравится в значении рецептуры. Мне сейчас расскажут, как. Да? Очень многие люди читают книги для того, чтобы воспроизводить советы. Ничего вам Лев Толстой не должен. Даже если он такой наглый писатель, который это делает прямо в тексте. Да? Это его ход писательский. Нравится, не нравится, если ну, это круто, так считается. Да? Ну, вы же знаете прекрасно, что можно сыграть с дураком в такую шутку, да? Показать ему какую-то совершенную чушь и сказать, ты знаешь, а вот этот последний Биеннале. И он вам расскажет, как это круто, потому что он ничего не видит. Да? Но на самом деле, ну, как бы дурак не дурак, вы понимаете, да? Вещи назначенные воспринимаются по-другому, ну, в контексте. А, точно так же желание быстро схватить, понять, чтобы потом рассказать, да? Объяснить. С разными целями, там, не знаю, рассыпаться там, в пух и прах перед барышней. Да? Прочитал книжку и так рассказал. Да? Нет, все не эстетически, понимаете, эстетически не нравится. Только вот это простое и немудрящее ощущение, что очень нравится. Не заинтересованное созерцание. Слово созерцание здесь ключевое. Созерцание – это, с одной стороны, фокусировка, да? С другой стороны, расфокусировка, потому что вы созерцаете, но не смотрите, у вас нет цели, кроме как увидеть. Вот такие вот дела получаются. Теперь дальше. Получается, что искусство создает нечто, что существует в очень странной, ну, в очень странной модальности. А, еще раз, мир – это пространство необходимости, а практика – наше действие, да, душа, пространство свободы. А произведение искусства существует в сфере видимости. Видимость – это, с одной стороны, безусловно, некая иллюзорность. Но видимость – это реальность. Оно существует, но любое произведение искусства, представьте себе, да? Оно существует не с необходимостью, нет закона, по которому оно должно было появиться на свет. Но оно явно не случайно. Вот эта сфера видимости и есть пространство свободы, подлинной свободы. Там, где нечто существует, оно является открытым входом для всех, создает один человек, воспринимается всеми, да? Существует без понятия, как целесообразность, и это не случайно, а каким-то другим своим собственным образом. Так вот, в искусстве, говорит Кант, мы ценим то, что выглядит как будто бы естественно, ну то есть как выросло. А в природе, наоборот, то, что имеет вид, как будто бы сделано руками человека. Простое наблюдение, но оно все объясняет. Ну, у меня в голове пример всегда в таком случае, вот если про естественное и неестественное, как-то вот, ну, с восточным материалом связано всегда. Ну, это у кого что. А, представили себе гору Фудзи. Представили себе пейзаж, на котором изображена гора Фудзи. Хокусай представили. Например. Вот, понимаете, да? А, нормальное восприятие горы Фудзи. Причем не суть. Вы перед ней стоите, вы смотрите фильм BBC, вам показали фотографию. Ну, если фотография не авторское произведение, а просто щелкнул кто-то. Нельзя не словить себя на том, что вот эта ненормальная геометричность восхищает. Теперь смотрим на работу Хокусая. Восхищает не геометричность, восхищает странный, как бы, ну... В этой работе есть время, да? Там не может быть времени. Но в самой геометрии горы, в легком нарушении, наклоне, да, есть время. Как будто само движется. И это про один и тот же объект. Да? Гений – это человек, который способен создавать нечто, что нравится всем с необходимостью. Всем не означает, что 30 человек встали и сказали, да, мне нравится. А то, что это может вызывать вот такое ощущение у любого человека, в универсале. Гений создает нечто, что нельзя судить по законам его эпохи. Бесполезно судить Джойса по законам Бальзака. Ну, никак. Но то, что создано им, этим самым гением, задает параметры для оценки следующей эпохи. То есть нельзя делать вид, что не было, там, не знаю, русской литературы Платона. Ну, сколько угодно. Пожалуйста, вперед. Но тогда вы вне контекста. Вот об этом речь. То есть как раз-таки от человека, способного восприятия, то есть от любого человека, который выносит суждение вкуса, художник отличается тем, что он создает нечто от себя отличное. Понимаете, он в акте созерцания создает то, что потом созерцается. В этом разница. То есть вопрос в мастерстве, конечно. Опять же, это работа без швов. От гения в большинстве случаев от самого ускользает техника. Не вообще, вот в принципе, как бы, который мы определяем гениальное произведение, да непонятно, как оно сделано вообще. Вот как оно здесь сделано, кто там, да? Можно сколько угодно посмотреть, какое количество там слоев лессировки в этой картине. Это ничего не объяснит в том, почему он ровно сюда поставил вот эту колонну. Он сам не знает. Понимаете? Вот в чем дело. То есть всегда момент спонтанности очень сильный. И в восприятии произведения искусства, и в его создании. В этом свобода художника. Но в то же время он не свободен, как вы догадываетесь, потому что он сам не знает, зачем он это сделал. То есть причина ускользает, следствие очевидно. Это про прекрасное. Итак, прекрасное – это свойство объекта. Вот это важно понимать. Именно в эстетике происходит вот этот переход от субъекта, который созерцает, осознает, воспринимает, анализирует, к тому, что в результате возникает. Когда вы создали нечто всерьез, оно от вас, безусловно, отлично. Автор не есть произведение, понимаете? Может быть, какая угодно интенция, замысел автора. Но то, что выросло, оно выросло само, понимаете? А стало быть, мы отличили субъект от объекта, а объект, слава богу, существует. И он существует в сфере видимости. Еще раз, прекрасное – это свойство объекта. Вот пространство, время – это мое свойство. А прекрасное – быть прекрасным – свойство мира. А вот возвышенное – это не свойство объекта. Чувство прекрасное есть у любого человека, вообще у любого. А вот способность переживать возвышенное – нет. Кант мягко, вежливо, интеллигентно объясняет, что для того, чтобы сублимация была возможна, а возвышение не значит сублимация, возможно, да? То есть переход через фазу, скачок, требуется навык. Ну, например, надо много насмотреть картин, чтобы действительно словить подлинный кайф от какой-нибудь серьезной работы. Да? Нужно быть тонким человеком. И это связано со способностью к нравственному суждению. Возвышенное – это свойство субъекта, а не объекта. С одной стороны, это одна из форм прекрасного, да, это то, что восхищает. Но, во-первых, Кант различает приятное, полезное, прекрасное само по себе, прекрасное для нас, возвышенное, но там все очень так по полочкам. Так вот, возвышенное всего остального отличается ровно тем, что это способность человека к переживанию собственного, ну как сказать, самопревышения. А именно в понятии возвышенного этика и эстетика сходятся у Канта, но этика не подчиняет эстетику. А два вида возвышенного мы выделяем из головы. Математические возвышенные и динамические возвышенные. Это просто очень. Математически возвышенное – это нечто такое, да, это переживание чего-то такого, что, безусловно, сильно больше вас. Ну, не знаю, вы глаза поднимаете, понимаете, а там все небоскреб. Да? Ну, и дальше можно испытать чувство возвышенного, а можно не испытать. Если вы человек живой, гибкий, чуткий, то вы одновременно испытываете ощущение ужаса, потому что вот это все и я, да? Я вообще не шло на этот фон. Но в то же время нравственный закон во мне, да, то есть в этот же момент вы перескакиваете этот шаг, и вы понимаете, как здорово, что вы есть и что вы круты. Понимаете, испуг, страх, аффект и мгновенная сублимация. Вот что такое чувство возвышенное. Динамически возвышенное. То же самое, но когда что-то настолько сильнее вас. Поэтому идеальная иллюстрация к понятию возвышенного является картина Айвазовского «Девятый вал». Потому что там много сильно. Понимаете, да? Стихия. Почти всегда это переживание природных стихий. Вот ощущение мощи того, что вокруг вас, в этот момент ощущаете реальность. Вы не можете ее ощутить. На вас падает толп. Цунами. Не знаю, что на вас падает. Да, земля разверзается, а мы там очень глубоко. В этот момент человек может стать больше, чем он есть на самом деле. Именно через осознание собственной слабости. Вот это чувство возвышенного. И как вы догадываетесь, не все к нему способны. Можно просто испугаться. А можно испугаться с чувством возвышения. Итак, к термину. Сублимация, собственно, да, убирайте психоаналитическое значение, потому что оно критично. Изначально это термин алхимический вообще. Означает, в прямом смысле слова, возгонка вещества, когда оно переходит в другое состояние, да, минуя стадию. Классический пример сублимации в физике – это самолет, который проходит плотные слои и мгновенно покрывается льдом. То есть, понимаете, да, минуя агрегатное состояние. И это переходит в философию. В первую очередь это Георг Кант, то есть это становится эстетическим понятием. В дальнейшем – психологическим, но в значении переживания комплекса, переведения там, дурной энергии в чистый. Но именно очищение, возвышение, да, и есть сублимация. Теперь заметьте, Кант не использует понятие мимесис, катарсис вообще. Можно построить эстетику, думаю, эти вещи. Ну, собственно, это самое важное, что вам хотелось сегодня сообщить. Господа, значит, контрольная работа должна. В следующий раз. В следующий раз мы с вами разбираем Фихте, Шеллинга в общих чертах, да, потому что я хочу все-таки успеть сделать один раз семинара, потому что вы меня давно не высказывались. И готовьте все, что вокруг Гегеля. То есть, думайте, кто что разберет. Шопенгауэр, Киркегорн, Конт, Спенсер, Бунин, прагматики и прагматисты. Продумайте, в следующий раз они подойдите, кто хочет выступать, я не буду назначать никого, да? Вот. И имейте в виду, что, наверное, через два раза, да, я даю семинар быстрый по всем остальным пунктам, потому что нам надо понять, что мы еще успеваем. Пятница в этом году кошмар. Все выпадает.
Спасибо.